Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 28 июня, вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, и отвечать на все ваши вопросы будет сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. 8-800-333-1706, номер нашего прямого эфира. 8-800-333-1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp, куда вы можете написать. +7 977 850 09 96 и сайт theos.fm. Итак, если вы в Бога не верите и хотите поговорить об этом, то вы можете нам звонить и писать. Начнем мы среду, как обычно, со звонка. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, я.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте, это Роман. Постараюсь покороче. Значит, Сергей Львович, в прошлый раз я опять вас донимал просьбой поменять мышление и поведение, став атеистом, воспользовавшись якобы существующей у вас свободой воли, гарантировав вам признание ее существования. Ну и на сей раз от более изящных уверток вы перешли в контратаку. Вы сказали, вы декларируете символ веры, приведите другие аргументы, мы ходим по кругу. Но что вам докажет этот эксперимент? Сергей Львович, докажет как раз то, что вы декларируете, а именно чудесную способность вашего «я» начинать причинно-следственные цепочки с нуля.
Простите, Роман, я вас прерву на минуту. Да. Я вам, мне кажется, что я третий или четвертый раз уже говорю, что о чем вас не устраивают многочисленные случаи обращения из атеизма в веру, из веры в атеизм, которые произошли не со мной? Почему это должен быть именно я?
Сергей Львович, объясняю. Те люди, на которых вы говорите, поменяли свое мировоззрение вследствие каких-то причин. Вот они не с бухты-барахты стали атеистами или, наоборот, верующими. Вот так сложилось их мышление. Вот мысли у них так работали, и в результате они пришли в какой-то момент вот к такому мировоззрению.
Простите, а почему в моем гипотетическом случае это будет не так? Почему вы не скажете про мой гипотетический случай, что у меня мысли так работали, что это тоже причинность? Я просто не понимаю, каким образом этот эксперимент мог бы доказывать что-либо, чего до сих пор не доказывают многочисленные случаи обращения в обе стороны с другими людьми.
Сергей Львович, смотрите, у вас нет сейчас абсолютно никакой мотивации становиться атеистом. Вот абсолютно никакой. Вы мыслите по-другому совершенно. Так вот, суть эксперимента как раз в том, чтобы продемонстрировать независимость вашего мышления от причинности.
Так нет.
Вот у вас нет никаких причин. А вы поменяете мышление и станете вот атеистом.
Каким образом
вот это будет доказательством свободы воли?
Я пытаюсь просто посмотреть, с атеистической точки зрения, каким образом это что бы то ни было докажет?
Это докажет, Сергей Львович, конечно, не на 100%, но продемонстрирует, опять-таки, я уже сказал, независимость вашей воли от мотивов. Иначе, понимаете, если вы следуете всегда какому-то самому сильному мотиву. Какая в этом свобода? У вас есть мотивы, и вы им следуете. Любой червяк так делает.
Нет, понимаете, просто с таким же успехом... Смотрите, вот можно пойти там в интернет, набрать deconversion, и выскочит куча атеистических сайтов, там какие-то юные ребята рассказывают про то, как они прочитали книжку «Премудрого Докинза», и он им открыл глаза на мир, они теперь перестали быть христианами, но стали атеистами. Почему их случаи ничего не доказывают, а мы докажут?
Так, Сергей Львович, потому что они прочитали книжку, и у них появился мотив, да, изменить свое мировоззрение. А у вас сейчас нет мотива. Вот, понимаете, можно я договорю, да?
Да, конечно.
Вот точно так же я могу сказать, что, например, яблони имеют свободу воли, потому что они вот иногда плодоносят, а иногда не плодоносят. Вы мне скажете, а на каком, собственно, основании? А я вам скажу, а вот смотрите, летом они бывают плодоносят, а бывают не плодоносят. Какие вам еще доказательства? А вы меня, наверное, попросите продемонстрировать, или как-то обосновать, что яблони вот по какой-то своей вот свободной воле вот берут и плодоносят, а не по каким-то причинам. Вот те ребята, о которых вы говорите, которые прочитали Докинса, вот у них так эволюционировало мышление, что в какой-то момент времени вот они прочитали Докинса, у них так сварилось в голове.
Ну, простите, тогда в чем же может убедить мой предполагаемый случай деконверсии? Потому что, а почему про меня нельзя будет сказать, что, ну, я тоже Докинса читал, вот вы меня убедили, но какие-то были причины, я вот там пережил деконверсию. А в чем мое-то будет принципиальное отличие от этих людей? Я тоже там читаю те же книжки, на них же можно будет все исписать.
В том-то и дело, что, Сергей Львович, вот у вас сейчас, в данный момент, совершенно нет никаких мотивов. И вы об этом говорили. Вы мне как-то сказали, что я могу, дескать, но не хочу. Вот вы признали, что вы не хотите. А вы сделаете так, что вот вы не хотите, а станете атеистом.
Вот это это никоим образом не докажет существование свободной воли вам, потому что, я еще раз скажу, чем это будет отличаться. Потому что точно так же вы про меня скажете, что у меня были мотивы, я читал атеистические книжки, в конце концов, вы меня убедили там. Точно так же можно будет подыскать причину. Почему в моем случае материалистической причины нельзя будет подыскать?
Потому что я говорю, Сергей Львович, что в данный момент у вас нет такой причины. Нет, я...
Но откуда же вы знаете?
Нет, я понимаю, к чему вы клоните. Вы клоните к тому, что... Ну, как бы это сказать? Клоните к тому, что у вас... Может быть, какие-то причины из-за прочтения книг, да? Но вы всячески сейчас демонстрируете, что у вас нет таких причин.
Ну, смотрите, мы сейчас просто перейдем уже к следующим вопросам, но просто, чтобы как-то это закруглять. Ну, я вот читаю историю деконверсии. Вот известная история, какой-то там пастор сделался атеистом, и он какое-то время, будучи атеистом, проповедовал в церкви, потому что он не знал, как ему жить дальше, у него нет другой работы, он не знал, как это примут окружающие. И потом он только совершил, как они это называют, каминг-аут, то есть он признал, что он атеист, он больше не верит в Бога. И что? Ну да, вот человек не был атеистом, потом он стал атеистом. Это доказывает что-либо вам вот. И чем мой гипотетический случай что-либо докажет? Ну, точно так же можно сказать, что там внутри уже там 3 года был неверующий, но там работы другой не мог найти. Там. А как ему дали работу, он сразу вот вскрылся. Я не думаю, что этот эксперимент нам что-либо изменил по сравнению с случаями перемены убеждений в обе стороны. Другое дело, что отсутствие свободной воли, оно делало бы любые конверсии или деконверсии в принципе невозможными и невозможной рациональную аргументацию. Потому что если мое поведение, мои акты мышления и произволения, в том числе мой мировоззренческий выбор, полностью детерминирован электрохимическими процессами в коре моего головного мозга, то приставать к этим процессам с аргументацией бессмысленно. Ну да, вот яблоки иногда плодоносят, иногда не плодоносят. Этому ищут причины. Может, дерево заболело, может, там какие-то паразиты, может быть, плохо удобрили почву, может быть, недостаточно солнечного света. Но никто не обращается к яблоням с увещеваниями, никто им не читает проповедей. Никто не говорит им, что уже секира лежит там при корнях этой негодной яблони, потому что на что она место занимает, чтобы яблоня задумалась над своим поведением, наконец начала подоносить. Никто не пытается выдвигать рациональную аргументацию, которая говорит, послушайте, яблони, в ваших лучших интересах подоносить. Там, или вы, наверное, яблони совратились в эту ужасную идеологию Apple Free, когда говорят, что там у яблони не должно быть яблок. Вот сейчас мы вам расскажем, почему она ложная. То есть никто не обращается к яблоням с увещеваниями. Никто не развивает рациональную аргументацию, чтобы повлиять на их подношение. Обращаться с увещеваниями, что-либо говорить можно только по отношению к людям, у которых есть свободная воля, которые могут принять то или иное решение. Ну, переходим дальше, там, к следующим вопросам.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Итак, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Добрый день, Алексей. Ваш вопрос?
Сергей Львович, вот вы в прошлый раз сказали, что физические события в мозгу могут подчиняться физической причинности. А как вышло, что мои решения видны через томограф в виде физической активности мозга? Каким образом выходит, что мои решения происходят синхронно с событиями в мозгу, которые из ваших же слов подчинены причинности? Вот это как раз именно тот случай, где множество никак пересечься не могут. Ведь если наша личность не подчинена причинности, совпадать с физической детерминированностью наши решения никак не должны. И не говорил я, что свобода и физическая причинность – это пересекающееся множество. Я сказал, мои решения и физическая причинность – пересекающееся множество. Чувствуете разницу? А поскольку вы постоянно подменяете одно другим, вы, видимо, думаете, что этим занимаюсь и я. Нет, я эти понятия в одну кучу не смешиваю. Решение – это одно, свобода воли – совершенно другое. Свобода воли – это решения, независимые от определенных обстоятельств. При этом человек вами каким-то образом из категории обстоятельств исключается. По-вашему, если мои поступки обусловлены природой, то нет никакого «я». Как одно следует из другого, непонятно. Это примерно как утверждать, что если яблоко состоит из атомов, то нет никакого яблока. Вот я совершаю решение, в свою очередь самого меня обуславливают материальные процессы. То есть материальные процессы, связанные со мной, в сущности мной и являются. Так почему же они не могут быть причиной моих решений? Ваши примеры с воздержанием от еды очень показательны. Они никаким образом не демонстрируют выход за рамки причинности. При этом никто и не спорит с тем, что вы принимаете решение. Никто не виноват, что вы умышленно путаете понятие свободы выбора и принятия решений. Это не тождественные понятия. И вы правы. Я совершенно точно исхожу из того, что вы в состоянии рассмотреть мои аргументы и в состоянии принять по ним какое-то решение. Человеческий мозг совершенно точно на это способен. Никакой свободы для этого не требуется. Из материализма вы делаете соломенное чучело. Говорят, что для материализма процесс в мозгу такой же, как погода. Ничего подобного. Процессы в мозгу гораздо более уникальные, чем погода. Вряд ли во Вселенной найдется что-то подобное. Не обращался я к вам как свободный человек. Я к вам обратился как человек, способный принимать решения. И жду от вас ответа, как от человека, способного принимать решения. Очень свободу хорошо. Вы сюда приплетаете искусственно. Про собаку вы вообще не поняли. Я же сказал, что собака не обладает всемогуществом. А вы мне продолжаете предлагать, чтобы она вступила в богословскую дискуссию. Ну, перемножьте в уме два случайных шестизначных числа. Вы же не можете этого сделать. И не предлагаю я вам поверить, что собака обладает свободой воли. Я говорю лишь о том, что собака может принимать решения. Никакой свободы здесь не пахнет. Спасибо.
Ну, что мы тогда называем словом «принимать решение»? Вот в компьютерной игре боты принимают решение, побежать направо или налево. Но мы не знаем, вот боты ведут себя довольно естественно, там не очень даже понятно, это бот бегает или это подключился живой игрок. Мы это можем назвать принятием решений? Или это просто программка, в которой сидит генератор случайных чисел, и бот там бегает, у него определенное сочетание данных, которые он получает, и случайных чисел. Что значит принимать решение, если не существует свободной воли? Вообще, какой смысл можно вложить в понятие «принимать решение»? Что касается томографа и решений, которые вы принимаете. Вы знаете, решения, которые я принимаю прямо сейчас, без всякого томографа, их можно видеть и слышать, потому что они проявляются в моей речи. Конечно же, личность себя проявляет во внешнем мире через материальное тело. Об этом нет никакого спора вообще. Тут томографа не нужно. Мы, как личности, себя проявляем во внешнем мире через материальное тело, начиная с нашего мозга. Относительно того, что наше поведение обуславливают материальные причины, мы уже говорили об этом достаточно долго с Романом, что нужно как-то различать, обуславливать и детерминировать, потому что, конечно, я принимаю решения в определенных условиях, я принимаю их свободно. Ну, я приводил уже этот пример, я захожу в магазин, у меня определенная сумма денег, я могу выбирать, какие я товары куплю, но я не могу купить весь магазин. Вот если у меня есть 15 тысяч, я могу купить там, мобильный телефон в пределах этой суммы. Я не могу купить мобильный телефон за 70 тысяч, потому что это выходит за пределы моих возможностей. Но, тем не менее, свободный выбор у меня есть. Я могу купить там, не знаю, Sony, могу купить недорогой Samsung, там могу купить какую-нибудь еще подешевле китайскую модель. Это у меня свободный выбор, который, конечно же, я совершаю в рамках моих ограниченных возможностей. Но он от этого не перестает быть свободным. Вы очень хорошо сказали фразу, что я умышленно путаю. Вот, вы знаете, умышленно путаю. Это просто замечательно. Вот мы возвращаемся к этой фразе, которую говорит трехлетний ребенок, я нечаянно. Уже трехлетний ребенок отличает действие, которое он сделал умышленно, от того, что произошло помимо его воли. Да, можно перепутать ненамеренно, можно перепутать... потому что, ну, так получилось в силу человеческой слабости, а вы говорите, что я путаю умышленно. Вы отличаете действия, которые происходят помимо моей воли, и действия, которые являются результатом моего свободного выбора. Вы ко мне обращаетесь с упреком, что я умышленно что-то путаю. И вы обращаетесь ко мне с призывом, чтобы я прекратил это делать. Но то и другое в рамках последовательного материализма бессмысленно. Потому что аналогия, которую вы приводите, что там яблоко состоит из атомов, оно остается яблоком, она не работает. Вот по какой причине. В рамках материализма любые события в мироздании, любые, без каких бы то ни было исключений, они определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это значит, что все наши акты мышления и произволения в рамках материализма полностью определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Для того, чтобы мы могли рационально мыслить, мы должны делать выводы из предпосылок. То есть наши выводы должны определяться предпосылками, а не предыдущими состояниями системы. То есть рациональное мышление в мире последовательного материализма было бы невозможно. Потому что все наши выводы, все наши акты мышления и произволения были бы полностью детерминированы на 100% предыдущими состояниями системы и законами природы, никакого пространства для, собственно, рационального мышления бы не оставалось. Точно так же, как для свободной воли. Что касается сознания, можно свести к материи, есть ряд причин, почему это невозможно сделать. Например, квалия. Я напомню, что такое квалия. Квалия – это субъективное переживание. Вот представьте себе человека, который знает все о киви. Вот он выдающийся ученый, он про киви знает абсолютно все, он знает, где оно растет, он знает химический состав сока, и он знает даже, как этот сок воздействует на человека. Он знает, как сок, попав на язык, какие он раздражает рецепторы, какие сигналы он производит в нейронах. Вот представьте, у него есть какой-то супер-супер-супер томограф, которого, ну, нет вообще сейчас на свете, но вот представьте себе, что есть такой супер-томограф, который видит, как сигнал идет по нейронной цепочке, как возбуждаются определенные группы нейронов. Вот он все это видит со стороны. Но он никогда в жизни не пробовал киви. Допустим, его врачи предупредили, что он аллергик, он от киви умрет тут же, как только он его попробует. И он этого киви никогда в жизни не пробовал. Но все остальное он про киви знает. Знает ли он вкус киви? Вот он не знает вкуса киви. Потому что у него нет этого переживания, нет этого опыта. Вот квалия – это личное переживание, как это переживается нашим сознанием. В других случаях мы не можем транслировать это переживание на язык, там, скажем, от третьего лица. Я не могу передать сообщение о вкусе киви тому, кто его не ел. Но я могу сказать, это довольно кисло. Это, ну, мы не знаем, может, вы ели яблоко или лимон, это кислые довольно фрукты. Но киви, оно кислое, но по-другому. Это частное переживание. Вот это переживание, квалия, его невозможно свести к каким-либо... то есть никакое материальное описание, которое может быть получено ученым со стороны, не передает нам ощущение вкуса киви, не передает вот это личное ощущение квалия. Другая проблема – это интенциональность. Это, по-русски говоря, «очемтость». То есть наше сознание, оно всегда на что-то обращено. Сейчас мы с вами беседуем о материализме. Или я в обед думаю о еде. Вот наше сознание, оно о чем-то. Или я думаю о музыке Баха. Или я думаю о грамматике немецкого языка. Я думаю о каких-то предметах. Это интенциональность, это очемтость, а также не транслируется на язык материальных носителей. Даже очень-очень-очень сложный компьютер, он не думает о чем-то. Он обрабатывает поступающую информацию. О чем-то могут думать и думают, конечно, его конструкторы и программисты, но не он сам. То есть сознание обладает качествами, которые невозможно транслировать на язык материальных носителей в принципе, на философском уровне. Не потому что там наука не достигла этого, а потому что это невозможно в принципе по философским соображениям. Что мозг гораздо более уникален, чем погода. Ну, конечно, мозг гораздо более уникален, чем погода. Но если мы остаемся материалистами, то все, что происходит в мозгу, все, что происходит в человеческой личности, у нас должно быть полностью определено предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это делает любое наше рациональное, не только свободную волю, это делает любое наше рациональное общение невозможным, потому что невозможно делать выводы из аргументов. Любые выводы, к которым вы придете, будут исходить не из аргументов, они будут исходить из процессов, которые происходят в коре головного мозга, которые детерминированы абсолютно внерациональными причинами, а именно предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы.
Сергей Львович, но если вот гипотетически представить ситуацию, что человек такой же биоробот, так скажем, ну, с атеистической точки зрения, то это все равно не выкинет Бога из программы, потому что если человек создал компьютер, и компьютер обрабатывает информацию, то Бог создал человека, и человек обрабатывает информацию от Бога. То же самое.
Проблема в том, что человек нельзя сравнивать с компьютером. Это абсолютно неработающее сравнение. Компьютер – это инструмент, созданный людьми в человеческих целях. Люди его сконструировали, люди его запрограммировали, люди делают то, что... Они используют этот компьютер в качестве инструмента. У компьютера не больше сознания, чем у отвертки. Да, он там посложнее отвертки, соответственно, дороже, но у него нет сознания. У него нет ничего похожего даже на сознание, не может быть. Это просто инструмент, который создан людьми. А когда я, не знаю, там захожу, допустим, в компьютерную игру и захожу там в таверну, и спрашиваю у этого сидельца в таверне, ну, как дела там эти, как там, как орки, как мертвяки, там драконы налетали в последнее время. А я понимаю, что все, что он мне скажет, это мне не компьютер скажет, это мне скажет программист, который создал эту игру. То есть там человек должен был сначала этот компьютер запрограммировать, чтобы он выдавал какие-то мне разумные действия. Поэтому, когда компьютер демонстрирует разумность, он демонстрирует, конечно же, разумность своих создателей и программистов. Человеческий мозг на компьютер в этом отношении не похож абсолютно.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к сайту theos.fm. Диана пишет нам: «Вы, Риана, выступаете против абортов за право эмбриона на жизнь, но при этом вполне себе лояльно относитесь к убийству животных, отказывая им в праве на жизнь, если вам, как венцу творения, нужно их убивать. Обоснование этому у вас потрясающее», пишет нам Диана. «Мол, покажите мне хоть одно животное, подписавшее петицию за свои права». То есть, по вашей логике, право на жизнь имеют только те, кто может подписывать петиции. Замечательно. Есть ли у вас примеры, спрашивает Диана, эмбрионов, подписавших петицию против абортов? Если вы не можете привести подобные примеры, признайте, что подписание животными петиций вы сказали глупость. Видите, и ли? Объясните. Угу. И Бога Диана просит в качестве такой логики не предлагать.
Значит, я ссылался на то, что животные не пишут нам, не участвуют в дискуссиях, именно как утверждение того, что животные не обладают разумом и свободной волей. А между животными и людьми существует принципиальная разница. Даже очень милый поросенок вырастет со временем в свинью. Был какой-то такой юмористический стишок. А если вы не будете трогать поросенка, из него максимум, что вырастет, это хряк. Если не убивать ребенка, из него вырастет взрослый человек. Но вообще Библия на этом стоит, и на этом стоит здравый смысл, что человек занимает абсолютно уникальное место в мироздании. Абсолютно уникальное, и человека нельзя ставить на один уровень с животными. Человек метафизически находится на принципиально ином уровне. И вот дитя в утробе матери — это человек. Конечно, я понимаю, что если бы за какую-то надобностью, там, не знаю, собакам производили аборты, это бы вызвало страшный гнев у защитников животных. Потому что, да, вот убивать маленьких щенят — это плохо. А вот убивать маленьких людей считается нормальным. Понимаете, вот вся идеология современного либерализма, для которой вот аборты, да, это там, главное священное действие, меня поражает не своей небиблейскостью. Она меня поражает своим воинствующим абсурдом. Что, да, вот давайте спасем китов, давайте спасем редких бабочек в Амазонке, давайте спасем среду обитания каких-нибудь редких птиц. При этом призыв «давайте спасем людей», которые регулярно убиваются в утробах матерей, это не вызывает никакого сочувствия. Если посмотреть на это со стороны, не обязательно со стороны библейского христианства, просто со стороны, это выглядит чудовищным и абсурдом. Почему у животного, которое никогда не станет человеком, больше прав на жизнь, чем у человеческого дитяти?
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это Станислав Сергей Львович. Я хотел бы продолжить тему актов мышления и произволения свободных. Вот, но не могу удержаться насчет киви. Я вам сразу хочу сказать, что я киви не люблю. Вот. Но в связи с киви, значит, если представьте себе человека, который знает вкус киви, но ничего не знает о его химическом составе, о воздействии его рецепторов, его на рецепторы языка человека, ну и так далее. Что это доказывает? В одном случае человек что-то знает, в другом не знает. Ну и что? Ничего это не доказывает. Второе, значит, насчет вот насчет Романа, значит, он вас просит доказать наличие свободной воли. Вот почему вы от него добивались? Вот потому что именно вы, как верующий, декларируете этот принцип. Вот у Спинозы есть такой афоризм. Люди лишь значит, по той причине считают себя свободными, что свои поступки они сознают, а причин их вызвавших не знают. А вы фактически утверждаете, что нет никаких причин. Вот вы как захотели, так все и случилось. Вот. Значит, ну а насчет актов, значит, мышления и произволения. Но вы, к счастью, избавили меня от необходимости перечислять те догматы в отношении материалистической картины мира, которые я тут собирался вам приводить. Поэтому я сразу перейду к критике. Значит, ну, во-первых, не знаю, может, вы ошиблись, но в своей формулировке, но полная либо частичная зависимость или обусловленность актов мышления и произволения от чего бы то ни было никак не означает их невозможности. Это просто ошибка в логике. Вот, скорее всего, вы имели в виду какие-то другие акты мышления и произволения, видимо, в вашем вот как раз таком свободно-религиозном понимании. Значит, во-вторых, значит, вы понимаете природу как замкнутую систему. Это, извините, религиозная концепция. Это просто догмат, ни на чем не основан. Это просто ваша модель природы, но не она сама. Значит, ну, вы ведь не можете сказать, что, так сказать, побывали во всех уголках материального мира и, значит, однозначно убедились, что природа у нас замкнутая. Но дело даже не в этом, а самое главное здесь то, что в реальной природе мы, значит, с вами можем наблюдать огромное количество нелинейных динамических элементов и подсистем, что является указанием, пусть даже и косвенным, как раз вот на незамкнутость природы. Вот. В-третьих, и последнее, что касается неизменных законов природы, это закон, что такое закон? Это характеристика отношений между соответствующими элементами. Но если элементов нет, то, извините, нет и законов. Поэтому о неизменности законов говорить не приходится. А кроме того, вот как раз нелинейность элементов системы, о которой я только что сказал, элементов системы в природе, да и самой природы, все это ведет к тому, что до определенного момента один и тот же закон действует так, а с какого-то момента тот же самый закон действует иначе. Это вот, не знаю, слышно меня было или нет, у меня тут звук в телефоне пропал. Это объясняет дисциплина под названием синергетика. Ну вот, я не знаю, что тут говорить. По-моему, все ясно.
Значит, хорошо. Относительно того, знаем ли мы причины наших действий или не знаем. Вот, есть два типа причинности. Два типа. Мы можем сказать, я не пошел на это собрание, потому что у меня разболелся желудок. Или я не пошел на это собрание, потому что я поразмыслил и решил, что я не разделяю взглядов этих людей. Это два разных типа причинности. Природная причинность и рациональная причинность. Вот рациональная причинность – это когда мы делаем выводы из предпосылок. Вот есть определенные рациональные доводы, мне представили, и я на основании этих доводов пришел к определенному выводу. Вот, допустим, мы там говорим, не знаю, о теории эволюции. Вот я послушал там ряд научно-популярных лекций про теорию эволюции, там книжек почитал, и я подумал, ну да, похоже на то, что эта теория обоснована. У меня есть некие доводы, мне представили, я их выслушал, я принял определенное решение. В рамках материализма решение, которое я принял, абсолютно никак не связано и не может быть связано с доводами, которые мне представили. Потому что все события, все без исключения события в материалистической вселенной обусловлены предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот это определение материализма. Материализм – это вот такая система восприятия мира, что в нем все события обусловлены предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Это значит, что выводы, к которым я приду после того, как мне предъявят под нос те или иные данные, те или иные доводы, они детерминированы не данными, они детерминированы не доводами, они детерминированы процессами в коре моего головного мозга, которые, в свою очередь, детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Таким образом, выводы, к которым я приду в материалистической картине мира, они никак не могут быть связаны, ну, разве что случайно совпасть. Но в общем случае никак не связаны с доводами. Точно так же, как если яблони не плодоносит, и вы обратились к ней с убедительной речью, она может после этого начать плодоносить, но совершенно случайно. Потому что на самом деле ваши убедительные речи не оказывают на яблоню ровно никакого действия. Все процессы, которые происходят в яблоне, приводят или не приводят к появлению плодов, они детерминированы предыдущими состояниями материи в яблоне и неизменными законами природы. В материалистической картине мира события в коре головного мозга, как прекрасно это формулирует Хокинг, он говорит, детерминированы так же, как орбиты планет. Другое дело, что орбиты планет – это намного-намного проще. Конечно, это несравненно проще, это гораздо легче посчитать все. Но это, в принципе, явления, которые точно так же детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. какой-нибудь супер-супер-супер компьютер, который мог бы считать, там, представим себе комбинацию, там, супер-супер компьютер с супер-супер томографом, который видит ваш мозг насквозь, отслеживает все электрические импульсы в коре вашего головного мозга, он мог бы полностью просчитать все ваши мысли до конца ваших дней, если бы он имел доступ ко всей информации, материалистической картине мира, поскольку все, что вы думаете, полностью детерминировано предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Когда я говорю «замкнутая система», это я описываю систему взглядов материализма. Это значит, что из-за пределов этой системы никакое вмешательство невозможно. Потому что весь мир сводится к этой системе. Любые события в мире в рамках материализма, в том числе ментальные события, в том числе мои мысли и моя речь вот прямо сейчас, и ваши мысли и речи полностью определяются движением материи, то есть полностью определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот при материализме это просто неизбежно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Нам пишет Олег. Из текстов Нового Завета ясно, что первые христиане ожидали второго пришествия при жизни их поколения. Это, как мы знаем, не сбылось. А не очевидно ли, что они ошиблись?
Вы знаете, когда мы читаем Евангелие, и мы читаем особенно притчи Господа, то видно, что он там говорит две вещи. Вы не знаете, когда придет Господь. То есть, например, там притча о неразумных девах. Проходит какое-то долгое время, все задремали и уснули. И он приходит внезапно. Никто ничего не ожидает. Все успевают заснуть, проходит долгое время. Он также говорит о том, что Царство Божие подобно закваске. То есть процесс заквашивания занимает долгое время. Подобно зерну горчичному, процесс вырастания зерна в дерево занимает тоже долгое время. И он говорит, да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие, и вы будете подобны возвращению... ожидающим возвращения господина своего с брака. Ну, то есть, о чем идет речь? Слуги сидят в доме, хозяин пошел в гости, и он непонятно, когда вернется, но поздно. Там какая-то дружеская пирушка, свадьба, все это долго, и не очень понятно, когда он вернется, но вы сидите и ждите. Как слуги, они ждут, чтобы сразу ему открыть дверь. То есть, они не могут просто лечь спать, там все закрыть и... Потому что он явится среди ночи, очевидно, довольно поздно. Поэтому надо его ждать напряженно. Когда у Господа спрашивают, не сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиля, он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил в своей власти. То есть там, о чем идет речь, что вы не знаете, когда будет второе пришествие, первое. Второе, вы должны быть готовы в любой момент. То есть от христианина требуется быть готовым ко второму пришествию в любой момент. И мы должны ждать пришествия Господа при жизни нашего поколения тоже. Не значит, что он произойдет при жизни нашего поколения. Может быть, произойдет, может быть, нет, я не знаю. Но мы должны быть готовы. Вот в христианстве присутствует этот момент, что Господь непременно вернется. Вы не знаете, когда, и вы должны быть к этому готовы. Есть такой стишок, я как-то английский стишок видел, что бы ты делал, если бы Иисус пришел в твой дом? Ну, и там идет перечисление, стал бы ты смотреть те же телепрограммы, стал бы ты произносить те же слова, стал бы ты слушать ту же музыку, там, читать ту же книги, те же книги. Христианская этика, она построена на том, что, да, пришествие Господа близко, и мы живем в ожидании этого пришествия. И оно может произойти при жизни этого поколения. То, что христиане ранее ожидали, что пришествие может произойти при жизни их поколения, правильно делали, мы должны ожидать, что произойдет при жизни этого поколения. То есть христианская жизнь – это жизнь в ожидании второго пришествия. И, конечно, оно произойдет. И, конечно, мы все его увидим. И они его увидят, потому что человеческая жизнь не заканчивается на физической смерти. Вот в Новом Завете вот есть этот момент, что, во-первых, вы не знаете, когда оно произойдет, и это написано очень четко, это несколько раз повторено, не ваше время, дело знать. С другой стороны, вы должны быть готовы в любой момент. И поэтому то, что там ранние христиане ожидали пришествия Господа в любой момент, ну так правильно делали, и мы должны ожидать его пришествия в любой момент.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот у меня все время возникает вопрос, почему Сергей Львович, говоря о вере, не строит свое все-таки рассуждение на любви, потому что вам все-таки сказано, что найдет ли веру на земле, и во многих охладеет любовь, именно вот это связано, и потому что иначе как раз без любви, мне кажется, это и как раз и может получиться бесконечный спор такой фарисеев с саддукеями, как раз со словами, что вот не скоро придет наш господин, да, что мы будем как шоу так спорить. Вот, не знаю, мне кажется, принципиально, вот извините.
Ну вот вы вспоминаете тоже этот момент, что притча действительно о этом нерадивом управляющем, который решил, что не скоро придет мой господин, поэтому я могу тут безобразничать. Жизнь христианина — это жизнь в ожидании скорого пришествия Господа, при этом мы не знаем, когда именно это произойдет. Но мы живем, исходя из того, что это непременно произойдет, мы с этим столкнемся. Скажем, факт пришествия, факт суда, факт необходимости дать отчет – это то, с чем мы неизбежно столкнемся, независимо от того, доживем мы до физического возвращения Господа или нет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Нам пишет человек, он не подписался, пишет: по американской статистике в более религиозных штатах выше число абортов и разводов. Это плоды религии?
Вы знаете, тут совершенно невозможно сделать выводы, плоды чего это. Потому что, ну хорошо, давайте сопоставим статистику абортов и разводов в России и в Польше, например. Польша гораздо более религиозная. Или в Ирландии. Ну и мы получим, что в Польше и в Ирландии аборты вообще практически полностью запрещены. То есть там какие-то очень небольшие исключения. Разводов меньше гораздо. На самом деле... Это нам тоже мало о чем скажет, потому что есть масса факторов, которые влияют на те или иные социальные показатели. Поэтому говорить о том, что там в Штатах с одной стороны больше верующих людей, с другой стороны там больше разводов, мы не знаем, кто разводится. Мы не знаем, кто делает аборты. Мы не знаем, это могут быть абсолютно разные группы населения. Поэтому тут сложно что-либо говорить об этом. Тут просто нет, даже какой-то корреляции нет, не то что причинно-следственные связи.
100 вопросов атеиста.
Диана написала нам: с какой стати человек – это высшее творение? Рациональные аргументы она просит по поводу того, что вы сказали
вот как
о животных.
Как только животные вступят в нашу беседу и скажут, что... Вот придет делегация свиней и скажет, что мы требуем немедленно прекратить производство ветчины. Ну, я ветчину и так не ем, я ее считаю нездоровой очень едой, но вот если явятся свиньи и скажут, что вот надо прекратить производство ветчины, я охотно их выслушаю. А люди отличаются от животных в принципе. Тут нужно, понимаете, не нужно смешивать две вещи. Во-первых, что делает человека человеком? Это не мышление как таковое. Это не способность разговаривать. Человек может быть тяжело ранен или заболеть. Он может утратить способность разговаривать. Есть глухонемые люди, которые не разговаривают, которые могут только жестами общаться. Не делает их в меньшей степени людьми. Человека делает человеком принадлежность к человеческому роду. Вот как это еще сказал Аристотель, человек — это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Это очень простое, почти тавтологическое объяснение. Вот. Дитя в утробе матери, оно зачато мужчиной и женщиной, и оно является человеком. Может этот человек разговаривать, может он подписывать петиции, может он вступать в нашу беседу, ничего не меняет в том, что он происходит от двух людей. Он является человеком, он принадлежит к человеческому роду. Животное к человеческому роду не принадлежит. Человеческий род, люди в целом являются рациональными существами, способными к членораздельной речи, в общем случае. Но примерно так же, как собаки в целом, это четвероногие животные. Я видел двуногую собаку. У нее задние лапы, там что-то было повреждено, она под машину попала, и ей хозяева сделали такую типа инвалидной коляски. То есть она передними лапами перебирает, а она едет на этой, значит, вместо задних лап у нее сделаны эти колеса от коляски. Тем не менее, она собака, хотя она не четвероногая, потому что она принадлежит к собачьему роду. Она родилась от кобеля и суки. А вот человек, который, существо, которое зачато мужчиной и женщиной, это человек, он принадлежит к человеческому роду. Поэтому речь идет не о способности индивидуума обращаться к нам с петициями. Индивидуум может находиться в таком состоянии, что не может. Каждый из нас может оказаться в таком состоянии, что не сможет. Можно попасть в катастрофу, можно заболеть, можно получить увечья, и наша способность писать петиции будет сильно подорвана. Но мы все равно останемся людьми. Вот наша принадлежность к людям определяется нашим происхождением.
Сергей Львович, ну тут можно с атеистической точки зрения возразить, что это дискриминация по признаку рода.
Конечно, дискриминация. Слово «дискриминация» значит просто «развлечение». Человек, который не может отличить человека от кошки, он, увы, тяжело страдает в этом мире. Я очень люблю кошек. Знаете, у меня вот, пока фотоаппарат не сломался, люди, которые читают мой Facebook, знают, что там было много уличных котов. Но я понимаю, что кошки и люди – это существа, относящиеся к разным категориям. Что человек обладает значительно принципиально иной метафизической ценностью.
Сергей Львович, но все-таки, если взять атеистическую точку зрения, то человек не стоит в центре.
Человек неизбежно стоит в центре с любой точки зрения, поскольку человек обладает особенностями уникальными среди всех живых существ. Вот люди, которые говорят, что человек – это просто одно из животных, они еще до сих пор не представили в поддержку своей точки зрения животных, которые бы эту точку зрения разделяли. Как говорил Клайв Льюис, гордых среди животных нет вообще, поэтому каких-либо животных, которые заявляли о своем там интеллектуальном равенстве или хотя бы там превосходстве или хотя бы равенстве с людьми, ну, пока не наблюдалось.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Последний, я думаю, вопрос на сегодня. Виктор пишет нам: если христианская вера ведет людей к святости, то есть более высокой морали, то почему это незаметно на практике?
Ну, смотря кому. Вы знаете, я вот, поскольку я не хожу на фитнес, я могу сказать, что мне совершенно незаметно, чтобы хождение на фитнес как-то улучшало людям телосложение. Более того, я однажды проходил мимо дверей, ведущих в зал для фитнеса, оттуда выходил человек, который в 3 раза меня толще. Следовательно, фитнес абсолютно бесполезен с точки зрения там улучшения фигуры, и поэтому я на него не пойду. Вот для того, чтобы я мог как-то фиксировать, помогает ли фитнес приобрести более подтянутую фигуру, я, наверное, должен на него ходить и находиться среди людей, занимающихся фитнесом. Вот тогда я могу сказать, да, вот этот человек вместе со мной 5 года ходит на фитнес, я вижу, что его фигура изменилась или не изменилась. Там я уже смогу сделать обоснованные выводы. Для того, чтобы я мог сказать, меняет ли людей пребывание в церкви, я должен вообще-то с этими людьми общаться и их внутри церкви наблюдать.
Спасибо, Сергей Львович. Наше время вышло. Спасибо всем, кто нам писал, кто звонил, кто просто нас слушал. Если вы хотите послушать повторы, то teos.fm – это наш сайт. Там вы можете найти все наши предыдущие эфиры. А мы вернемся к вам через неделю. Готовьте свои вопросы. До новых встреч.
До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».